Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 2 сентября 2021 года. А Иошуа не опускал руки своей. А Иошуа не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не истребил всех жителей Ая. И сжег Иошуа Ай, и обратил его в вечную груду развалин, в пустыню, до сего дня. Пророки, книга Иошуа. Вопрос. Что значит, что пока идет бой, не опускается рука Иошуа? Ответ. Поднятая рука символизирует направление человека, его намерение, уничтожить эти желания настолько, чтобы не осталось ни одного, которое можно было бы еще когда-нибудь как-то использовать. Сказано, «И сжег Иошуа Ай, и обратил его в вечную груду развалин, в пустыню, до сего дня». До сего дня – это значит больше никогда не использовать эгоизм. То есть речь идет о такой части эгоизма, которая исправляется именно его истреблением. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 19 июля 2021 года.
Радиоверсия.
Пещера праотцов и ее свойства. Когда Руах выходит из этого мира и вступает в пещеру Адама Ришон и праотцов, они дают ему письмо, служащее знаком, и он идет в райский сад. Приближаясь, он встречает там херувимов и блеск вращающегося меча. И если удостаивается, они видят письмо, служащее знаком, и открывают ему вход, и он входит. Если же нет, они отбрасывают его наружу. Книга Зоар. С духовной точки зрения, пещера означает место, в котором человек проводит 9 месяцев внутриутробного развития, а затем место, в котором он живет. Иными словами, пещера – это окружающий тебя неживой уровень обитания. Изначально люди жили в пещерах, поскольку пещерный микроклимат самый хороший для человека. Люди знали, как выбирать для себя благоприятное место проживания. Пещера обладает особыми свойствами, когда со всех сторон нас окружает сила Земли. Мы это не чувствуем, поскольку проживаем сегодня в высотных домах, на этажах, оторванных от Земли. А согласно Каббале, человеку не стоит отрываться слишком далеко от нее. Конечно, в наше время это все уже не имеет особого значения. Мы должны пользоваться другими силами. Когда человек достигает состояния входа в пещеру праотцов, где находятся Авраам, Ицхак, Яков, три линии, там он встречается с этими основными корневыми свойствами своей души. Там же находится и Адам Ришон, из которого исходят эти три духовных свойства. Еще эту пещеру называют Махпела, что означает «двойная пещера», то есть соединение Бины и Малхут. Это не просто одна пещера. Можно сказать, что в ней есть еще одна – Малхут. И в Малхут находится Бина. Или Бина, и в Бине находится Малхут. То есть из двух свойств Бины и Малхут получается 4 свойства. Малхут – Бина, Бина в Малхут и Малхут в Бине. Это и есть 4 свойства, называемые именем Творца – Юд-Кей-Вав-Кей или Авая. Когда человек находит их в себе и правильно оформляет, он начинает воспринимать в них, кто его создал и кто им руководит. 4 буквы дают ему первое духовное свойство, на котором он поднимается, становясь все более равным Творцу. Таким образом, он достигает ворот райского сада. Если он правильно себя подготовил, тогда ангелы, то есть силы, которые должны сейчас раскрыть в нем состояние, называемое райский сад, действуют на него. А если он не подготовлен, то даже несмотря на то, что в принципе он получил все задатки внизу и встречу праотцов и так называемое письмо Игерет Михтав, он не достигает уровня райского сада, не может раскрыть в себе это свойство и должен спуститься вниз и снова начать свое восхождение. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 19.
Радиоверсия.
Экран – сугубо каббалистический термин. Вопрос. В каких первоисточниках впервые использовался термин «экран» на иврите «масах»? Ответ. Этот термин проскакивает и в Торе, и в книге Зоар, и в других каббалистических книгах, но кроме как у каббалистов его нигде нет, ведь внутренний смысл Торы постигается только с экраном. Великий каббалист Ари ввел этот термин в широкое применение. Вопрос. А ваш учитель часто его использовал? Ответ. Конечно, везде, начиная с Ари и далее термином «масах экран» можно объяснить поведение каббалиста. Из телевизионной программы «Духовное состояние» от 20 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Почему одни становятся каббалистами, а другие философами? Вопрос. О том, что древние философы Аристотель, Платон, а позднее Спенсер взяли очень многое из каббалы, свидетельствует упоминание в их теориях, что человеческое сообщество – это живой организм, в котором все взаимосвязано. Почему так получилось, что одни стали каббалистами и постигли высший мир, а другие остались философами? Ответ. Если у человека изначально есть точка в сердце, то она тянет его чувственно войти в высший мир. А если у него эта точка еще не пробудилась, значит у него пока еще нет зародыша, проявляющегося изнутри, этого духовного инструмента, этого органа ощущения высшего мира. И поэтому он развивает отношение к высшему миру через понимание. Так возникла философия, которая строится только на абстрактных построениях каких-то форм, всевозможных рассуждений, но ни в коем случае не на явном, чувственном, познавательном проникновении в эту материю, потому что с ней у них нет никакой связи. Люди, у которых появляется точка в сердце, стремление к ощущению высшего мира, проходят очень серьезные стадии собственного исправления, потому что им надо уподобиться высшему миру в своих свойствах. Перейти от свойства получения к свойству отдачи, от свойства ненависти к свойству любви. Это очень сложная внутренняя трагедия, которую переживает человек, чтобы достичь такого состояния в течение многих лет серьезной, упорной работы над собой, причем не такой работы, как в философии или в других методиках, где преобладает самоограничение. Здесь осуществляется привлечение особой высшей силы, называемой высшим светом, который нас исправляет. Тот, кто это делает, становится каббалистом. Он ощущает, видит, явно познает высший мир, управляющую нами высшую систему. А тот, кто не может развить в себе эти свойства, поскольку в нем еще не проявились их зачатки, которые, возможно, проявятся в следующем кругообороте или через несколько кругооборотов, становится философом. Так развивается человечество. Из телевизионной программы «Крупным планом» «Ищущие».
Радиоверсия.
«Пусть Творец оставит меня в покое». Реплика. Пишет Алексей. «Михаэль, вы как-то сказали такую фразу: «Тот, кому плохо, он ближе к Творцу, чем тот, кому хорошо». Мне очень плохо, но я не чувствую, что я ближе к Творцу. Наоборот, пусть он оставит меня в покое, наконец-то». Ответ. «Значит, вам еще не так плохо, дорогой Алексей. Значит, еще вам есть что терять». Когда бы вы были в полном отчаянии, то тогда вы бы сказали: «Мне ничего не надо, пускай будет так, как делает Творец. Я хочу быть только ближе к Нему, и сразу же все плохое сменяется хорошим». Реплика. «Но у него-то ощущение, что ему так плохо, чтобы оставил он меня уже в покое». Ответ. «Нет, еще нет этого перелома». Реплика. «А этот перелом происходит именно на такой грани, что закрыто будущее, закрыто все, мне очень плохо». Ответ. Так ему кажется в эгоизме, а эгоизм здесь должен инверсно сработать, и он бы увидел выход из своего состояния, что на самом деле это все делается от бесконечной доброты Творца. Вопрос. Именно для этого Творец и доводит нас до ручки? Ответ. Да, чтобы мы захотели отказаться от своего эгоизма. Вопрос. Человечество доведут до такого состояния или мы раньше одумаемся? Ответ. Мы должны одуматься очень серьезно. Все-таки осознание зла, оно должно произойти абсолютно. Но оно должно быть одновременно с осознанием. Осознание зла. Это не просто зло, которое во мне работает. Я таким образом решаю оторваться от него уже от полного отчаяния. Это должно быть осознанное отчаяние. Реплика. То есть мы должны одуматься раньше, чем нам будет совсем плохо. Потому что если заглянуть в книгу пророков, что они писали о сегодняшнем времени, лучше не цитировать этого. Ответ. и да, и нет, потому что здесь необходимо добавить, все, что писали пророки, это абсолютно верно, несомненно. Но все, что они писали, мы можем ощутить не в физическом действии, не входя в страдания, а благодаря своему разуму. Когда мы представляем себе такие эгоистические состояния и к чему они могут нас привести, тогда нам не надо физически достигать этого. Это как умному ребенку. Ты дал один шлепок, и он все понял и исправился. Но без шлепка не поймет. Это его не возбудит правильно осознавать обстановку. Так что мы должны правильно понимать, где мы должны и как добавить кабалу. Осознание, распространение знаний, чтобы уже сейчас, может быть, от того шлепка, который мы получаем, и все человечество ощущает на себе, и еще будет ощущать, ощутить такое зло, над которым надо подняться, иначе будет еще хуже, потому что мудрый видит вперед. Тогда мы победим пророков, если можно так сказать. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» от 22 июля 2021 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.